Глава 4. Ровно в 1:15 Кларк Хобарт, окружной прокурор Уэстчестера, с прищуром поглядел на меня и произнес: «Гудвин, вы же стреляный воробей. Должны понимать, во что ввязываетесь». Мы сидели в его кабинете, просторной угловой комнате с четырьмя окнами, в здании окружного суда. Он восседал за столом, эдаким образчиком слуги народа, волевой подбородок, пристальный взгляд и вызывающий большие уши. Мой стул располагался в торце стола. Два других стула перед столом занимали капитан Сондерс из полиции штата и человек, с которым мне уже приходилось иметь дело, Бен Дайкс, начальник отдела детективов округа. За те два года, что минули с нашей последней встречи, Дайкс слегка раздобрел. Складки заметно выросли, появился второй подбородок, а пузо свешивалось над ремнем. Но молва утверждала, что он нисколько не утратил полицейского чутья и упорства. Я встретил взгляд Хобарта твердо, но без вызова. «Хотелось бы убедиться, что вы все правильно поняли. Вам ведь наверняка доложили еще до того, как меня сюда привели. Вряд ли, конечно, кто-то сознательно искажает суть». Уж точно не Бен Дайкс. Но давайте проверим, чтобы не было недоразумений. Я осмотрел тело и опознал в погибшей Дину Атли. Капитан Сондерс спросил, насколько хорошо я был с ней знаком. Я ответил, что мы встречались всего один раз, вчера днем. Но в ее личности я совершенно уверен. Дайкс захотел узнать, где мы виделись. Я ответил, что в кабинете Нира Вулфа. Он спросил, зачем она туда приходила. Я ответил, что по настоянию миссис Джимми Вейл, которую попросил Вулф, желавший задать несколько вопросов в связи с конфиденциальным расследованием, предпринятым по желанию миссис Вейл. Дальше меня спросили, что это за расследование, и я сказал, вы отказались что-либо сообщить. «Именно так», — кивнул я. «Для моего отказа имеются веские причины. Мистер Вулф дал мне недвусмысленные указания. Если я выясню, где нашли тело, а также как и когда погибшая была убита, то доложу обо всем мистеру Вулфу, и тогда он решит, связано ли каким-то образом это преступление с тем делом, по которому обратилась к нему миссис Вейл. Я как раз выяснял подробности, когда примчался капитан Сондерс, который заявил, что Дину Атли убили, и что, черт подери, прямо здесь и сейчас я выложу ему, что конкретно она сказала мистеру Вулфу, и что тот ей отвечал. Ну, я отрезал, что черта с два, что либо выложу, а он стал угрожать. Мол, всем известно, что я считаю себя крутым, но он отведет меня в укромное местечко и там до истины докопается. Ваш капитан явно мнит себя пупом земли. Бен Дайкс — обычный коп, а не герой. Он настоял на том, чтобы мы отправились к вам. Если вы решите отдать меня капитану Сондерсу, так тому и быть. Я давненько собирался навестить психиатра, узнать, насколько крепкая у меня психика. А с вашим капитаном деньги сэкономлю.
— С радостью о тебе позабочусь, — процедил Сондерс, едва шевеля губами. Наверное, кто-то однажды втолковал ему, что такая манера подчеркивает мужественность, и с тех пор он ежедневно практиковался перед зеркалом.
«Никто вас никуда не отдает», — возразил Хобарт. «В этом округе именно я отвечаю за соблюдение законности». «Но произошло преступление. Дина Атли была убита. Она встречалась с вами незадолго до своей гибели, и, насколько можно судить, вы последним видели ее живой. Поэтому капитан Сондерс имеет все основания расспрашивать о подробностях вашей встречи. Как и я, кстати. Он не спрашивал, а требовал, — покачал я головой. Что касается преступления, когда и где все случилось? Ее машина переехала? Или откуда тебе это известно? — взвился Сондерс. Я пропустил его вопрос мимо ушей. Если сегодня утром ее переехала машина на Мейн-стрит, а свидетели говорят, что за рулем сидел усатый одноглазый карлик, то сомневаюсь, что мистер Вулф сочтет содержание вчерашней беседы с погибшей сколько-нибудь важным. Я видел тело. По мне, ее либо задавили, либо несколько раз ударили молотком. Хотя, конечно, всякое бывает. Я махнул рукой. «Черт побери, мистер Хобарт, вы же знаете, что мистер Вулф играет по правилам». Хобарт кивнул. «Также я знаю, что он нередко ими злоупотребляет, как и вы сами». Дина Атли погибла не на Мейн-стрит. На ее тело наткнулись в 10 утра двое ребятишек, которые прогуливали школу. Тело нашли в придорожной канаве. И где именно? на Iron Mine Road. По легенде, раньше эта дорога вела к руднику, но сейчас она упирается в тупик. Узкая, полуразбитая, обрывается в паре миль от шоссе 123. Тело, а где эта дорога отходит от шоссе? Сондерс негромко зарычал, по-прежнему не разжимая губ, но снова был проигнорирован. «Приблизительно в двух милях от развилки шоссе 123 и 35», — ответил Хобарт. «К югу от Ричфилда, недалеко от границы штата. Тело скатилось в канаву уже после смерти. Машину, которая сбила мисс Атли, нашли поблизости, в 100 ярдах дальше по дороге, на опушке. Документы были в машине. На имя Дины Атли, дом 994 по 5-й авеню, Нью-Йорк. Еще в машине отыскалась ее сумочка с типичным для женщин содержимым. На некоторых вещах тоже значилось ее имя. Было установлено, что она погибла в результате аварии».
«Достаточно?»
«Когда она умерла?» «О, простите. В промежутке с 9 вечера до 3 часов утра».
«А следы другой машины обнаружили?»
«Да. Минимум 1, возможно, 2 следа на траве. Сама дорога щебенчатая, трава подступает вплотную.
Кто-нибудь видел Дину Атли, ее машину или вторую вчера вечером?»
«Увы, ближайший жилой дом находится в полумиле к востоку, у шоссе 123, а по этому участку дороги вообще ездят редко».
«Какие-то зацепки у вас появились?»
«Да, в вашем лице. Когда женщину убивают через несколько часов после встречи с частным детективом, разумно допустить, что эти два события связаны, и слова, сказанные ею детективу, чрезвычайно важны. Вы присутствовали при ее беседе с Вулфом?»
«Ага. А еще разумно допустить, что это детективу решать, связаны между собой два события или нет. Как я сказал, мисс Атли пришла к мистеру Вулфу не по своей воле. Ей велела прийти миссис Вейл. И мисс Атли должна была поделиться сведениями по делу, касающемуся миссис Вейл. Я встал».
«Ладно, все, что вы рассказали, я смогу прочитать в газетах через пару часов. Доложу мистеру Вулфу, а вам потом отзвонюсь».
«Экий торопыга!» Сондерс тоже вскочил. «Мистер Хобарт, вам известно, как важно время в подобных делах. Вы же понимаете, что дай мы ему уйти, через 20 минут он окажется вне нашей юрисдикции. А ведь он совершенно точно располагает сведениями, которые могут нам пригодиться».
Я ухмыльнулся ему в лицо. «Капитан, как насчет отжаться 20 раз подряд? Я могу, если что».
«Бен Дайкс», — сказал Хобарту, —
«я бы хотел кое-что уточнить». Хобарт утвердительно кивнул, и Дайкс повернулся ко мне. «Во вчерашней газет было объявление, адресованное мистеру Непу и подписанное Ниро Вулфом. Это как-то связано с тем, что миссис Вейл велела Дине Атли побывать у Вулфа?»
Похоже, слухи по поводу чутья Дайкса вполне соответствовали действительности. Усмешка, которой я одарил его, сильно отличалась от ухмылки в сторону Сондерса. «Простите, у меня четкий приказ человека, на которого я работаю». Я развернулся к окружному прокурору. «Мистер Хобарт, вы же знаете, как все обстоит. У вас нет оснований задерживать меня даже для допроса вроде этого. Раз я отказываюсь отвечать, а мистер Вулф не станет общаться по телефону и никому из домашних не позволит, пока не получит мой отчет, то, полагаю, нам придется разочаровать капитана Сондерса. Но убийство ваше, разумеется, и решать вам».
Хобарт откинул голову и нахмурился.
«Вы наверняка осведомлены о наказании за препятствование расследованию».
Когда я вежливо подтвердил, он вдруг стиснул кулаки, выскочил из-за стола и завопил:
«Вы метаетесь отсюда! Живо!»
Я подчинился. Бен Дайкс, когда я проходил мимо, чуть мотнул головой. От капитана Сондерса я прошел так близко, что он вполне мог сделать мне подножку. Но почему-то не стал. На улице я сверился с часами. 13:35. Я миновал 3 квартала до известного мне заведения, кафе у Мэри Джейн, где подавали точно такие же пирожки с курицей, какие моя тетушка Анна пекла в Чилликоте, штат Огайо.
Маленькие, пухлые и обалденно вкусные. Я уплетал пирожки и размышлял. Не имело смысла тратить деньги на звонок Вулфу. Ведь новости напрямую не касаются его, а что до нашей клиентки, тут спешить некуда. Ей позвоню, когда отчитаюсь перед Вулфом. Ладно, раз уж я проехал почти полпути до места, ну, пусть будет треть, почему бы не взглянуть на эту Iron Mine Road и на старый рудник, если, конечно, получится его отыскать. Замысли я похищение, подбирая место, чтобы спрятать человека, за которого требуешь полмиллиона долларов, ничего лучше заброшенного рудника попросту не придумать. Я расплатился за пирожки и кусок пирога с ревенем, дошел до стоянки, где бросил свой Херн, заплатил за парковку и покатил в направлении Хоторн Сёркл. Там я свернул на Сомил Ривер Парквей, а в Катоне выехал на шоссе 35 и двинулся на восток. Денек выдался солнечный, и я сполна насладился начинающими цвести деревьями и форзицей, а еще коровами на пастбищах. Шикарное зрелище, когда твердо знаешь, что машина вернет тебя в город. Не доезжая до Коннектикута, я свернул направо на шоссе 123 и взглянул на спидометр. Проехав мили полторы, я начал высматривать поворот на Iron Mine Road и через 0,2 мили его обнаружил. Миля по этой так называемой дороге заставила засомневаться, что Херон сможет отсюда выбраться. Навстречу попалось всего 5 машин, и чтобы разъехаться, в одном случае пришлось залезать на склон, а в другом и вовсе сдавать назад на 0,5 ярда. Найти и опознать место преступления, впрочем, труда не составило. Вдоль дороги выстроились 8 автомобилей, полностью блокируя проезд, причем ни один не был служебным. Примерно 10 женщин и 3 или 4 мужчин толпились на обочине у края канавы, а 2 мужчин на другой стороне дороги жарко спорили насчет того, кто кому поцарапал изгородь. Останавливаться я не стал. К северу виднелся густой лес, а к югу вздымался скалистый утес с болотом у подножия. Разумеется, я смутно представлял себе, как должен выглядеть заброшенный рудник, но ничего такого в окрестностях не наблюдалось. Поэтому я осторожно сдал назад и пятился до тех пор, пока не нашлось места для разворота. До шоссе 123 мне встретились всего 3 машины. Из 2 решений, принятых мной по дороге обратно в город, одно было вполне сознательным, чем можно гордиться. Я решил скоротать время прогулкой, проверить, как тут обстоят дела с весенними сельскими хлопотами. Это казалось разумным. До дома я доберусь не раньше 4, следовательно, Вулф по своему обыкновению отправится в оранжерею, а он ненавидит, когда ему там мешают, в особенности досаждают пустой болтовней. Это решение я принял до того, как доехал до шоссе 35. Когда пришло на ум второе, сказать не могу. Я догадался о нем в среднем ряду автострады, выжимая 65 миль в час. По дороге из Уэстчестера в Нью-Йорк, если направляешься в сторону Вестсайда, Сомил видна постоянно. Если же цель Истсайд, то сворачиваешь в Артсли и выезжаешь на автостраду. Поскольку я уже был на автостраде, то катил явно в Истсайд. Куда именно? На то, чтобы сообразить, ушло не меньше 2 секунд. «Разрази меня гром», — подумалось мне. «Я же еду к дому нашей клиентки, желая сообщить, что опознал тело». «Ладно, зато четвертак на телефон тратить не придется. А если ее муженек дома и начнет приставать с вопросами, отвечу с глазу на глаз, это всегда предпочтительнее». В общем, я поехал дальше. Мейджор Диган Экспрессвей, Ист Ривер Драйв, съезд на 96-ю улицу. Было 5:10, когда, втиснув Херон между припаркованными машинами на 81-й улице, я вошел в подъезд 4-этажного каменного дома номер 994 по 5-й авеню и нажал на кнопку. Мне открыла женщина в униформе, лицо квадратное, на щеке пятно. Думаю, тот Теддер, который построил этот дом, отец Харальда Ф., и в бреду не мог вообразить, что дверь станет открывать женщина. Хорошо, что он до такого не дожил. Эта женщина застала меня врасплох, сама того не подозревая. Когда я назвался и сказал, что хочу видеть миссис Вейл, Она ответила, что миссис Вейл меня ожидает, и посторонилась, пропуская внутрь. Наверное, не стоило удивляться тому, насколько хорошо Вулф меня изучил. А я его, естественно. Но я все равно удивился. А все объяснялось просто. Миссис Вейл позвонила узнать, опознал ли я тело, и Вулф сообщил ей, что я наверняка заеду на обратном пути из Уайт-Плейнса, хотя мы с ним ни о чем таком не договаривались. Лишнее доказательство того, как хорошо, по его мнению, он меня знает. Напомню, я и сам не предполагал, что заеду к Вейлам, пока не очутился на автостраде. Служанка приняла мое пальто, и тут сверху прозвучал высокий мужской голос. «Кто там, Эльга?»
«Мистер Гудвин, мистер Теддер», — отозвалась Эльга.
«Заходите, мистер Гудвин», — пригласил тот же голос. Я поднялся по изогнутой мраморной лестнице, широкой и белой, наверху которой меня поджидал Ноэль Теддер. Я уже говорил, что видел его раньше, но до этого дня ни разу не разговаривал. По слухам, этот 23-летний шалопай пытался учиться в трех колледжах, но ни в одном не задержался. Мать настояла на том, чтобы он бросил скалолазание после падения со скалы. Однажды он посадил вертолет на вторую базу стадиона «Янки Стэдиум», когда шел пятый ининг. Спроси кто меня, я бы сказал, что он широкоплечий верзила, ростом 6 футов, которому плевать на то, как люди одеваются для выхода в театр или во фламинго, и который после двух порций спиртного начинает говорить слишком громко. А его высокий и тонкий голос — одна из тех ошибок природы, которые иногда случаются в нашем мире. Через просторный холл он проводил меня до открытой двери и жестом пригласил войти. Я пересек порог и замер. Мне показалось, будто я угодил на вечеринку, но в следующее мгновение стало ясно, что в помещении живых всего 5 человек, остальные — статуи, бронзовые или каменные. Сразу вспомнилась увиденная много лет назад в газете фотография библиотеки Хэрольда Ф. Теддера. Меня привели как раз туда. Большая, с высоким потолком комната выглядела тесноватой благодаря доброму десятку статуй в человеческий рост. Если Ноэлю нравились многолюдные компании, тут у него точно хватало приятелей. «Сюда, мистер Гудвин», — послышался голос миссис Вейл. Я послушался. 5 живых собрались более или менее тесной кучкой в дальнем конце библиотеки, у незажженного камина. «Что скажете?» — спросила миссис Вейл, когда я приблизился. «Это Дина Атли». «Что? Но как?» Я огляделся. «Надеюсь, не помешал?»
«Ничуть!» — откликнулся Джимми Вейл, стоявший спиной к камину. «Здесь все уже знают. Знакомьтесь. Это дочь моей жены Марго Теддер, брат Алтеи Ральф Персел и ее адвокат Эндрю Фрост».
«Всем известно, Анира Вулфи», — пояснила миссис Вейл. «Мои дети и брат задавали неудобные вопросы, и мы решили им рассказать. А потом, после истории с Диной, сообразили, что нас начнут расспрашивать насчет вчерашнего вечера, поэтому я сочла нужным поставить в известность своего адвоката».
«Это точно, Дина?»
«Точно».
«Ее задавила машина?» — уточнил Эндрю Фрост.
Адвокат немного смахивал на бронзовую статую Авраама Линкольна за его креслом. Только у адвоката не было бороды, а волосы отливали сединой. Да и ростом он, если встанет, пожалуй, уступал. Вероятно, он разузнал об обстоятельствах гибели Дины по звонку Уайт Плейнс или из новостей по радио. «Ее задавило собственной машиной», — внес ясность я.
«Как это?»
Я повернулся к миссис Вейл, которая сидела на диване, опираясь на подушки. «По поручению мистера Вулфа я должен сообщить вам следующее. Во-первых, я осмотрел тело и опознал Дину Атли. Во-вторых, я сказал окружному прокурору, что виделся с ней вчера днем, когда она приходила к мистеру Вулфу в связи с делом, по которому к нам обратились вы. Не более того, подробности я раскрыть отказался. Больше мне сказать, в общем-то, нечего, но если желаете узнать, как и когда она погибла, я готов удовлетворить ваше любопытство. Согласны? Да. Начнем с когда? Между 9 вечера и 3 часами утра. Возможно, промежуток удастся сократить в ходе расследования. Дело квалифицировано как убийство. Собственная машина проломила ей грудную клетку и встала на обочине, недалеко от места, где нашли тело. На голове обнаружен синяк. Не исключено, что ее ударили и лишили сознания, прежде чем задавить. Кроме того, пришлось прерваться, потому что миссис Вейл издала некий звук, пусть будет стон, и отчаянно зажмурилась. «Обязательно быть таким жестоким», — укорила меня Марго Теддер. Дочь миссис Вейл по возрасту на 2 года моложе Ноэля сидела на дальнем от меня конце дивана. Опять-таки, по слухам, она была настоящей занозой в заднице и вечно задирала подбородок, чтобы смотреть на всех свысока. На мой взгляд, с ее фигуркой и лицом ей следовало, ну, разве что немного округлиться в нужных местах и научиться не опускать уголки рта. А всякий, кто видел, как она ходит и танцует, согласился бы, что ее бедра словно втиснули в гипс. Меня спросили, я рассказываю. «Вы забыли сообщить, где все случилось?» — вмешался Джимми Вейл. «Ну и где она погибла?» Миссис Вейл как раз открыла глаза, и я сделал вид, что отвечаю ей, раз уж она наша клиентка. «На Iron Mine Road. Это узкая извилистая дорога, отходящая от шоссе 123. А само шоссе сливается с 35-м, в 7 милях к востоку от Катоны, недалеко от границы штата». Глаза Алтеи Вейл расширились. «Господи!» — проронила она, глядя на меня. «Это они ее убили!» И повернулась к Эндрю Фросту. «Похитители?» «Они убили Дину!» «Снова в мою сторону!» «Значит, вы с мистером Вулфом были правы, когда ее заподозрили?» «Там они...» «Погодите, Алтея!» — прервал ее Фрост. «Нам нужно переговорить наедине. Это опасное, чрезвычайно опасное положение. Вам следовало вызвать меня в понедельник, когда вы получили то письмо. Как ваш адвокат, советую впредь никому ничего не говорить, не обсудив предварительно со мной. Также я...» «Вы куда?» Она поднялась с дивана и направилась к двери, бросив через плечо: «Скоро вернусь». Остановиться и не подумала. Джимми кинулся был за ней, но замер, спиной к нам постоял и вернулся к камину. Ральф Пёрсел, брат миссис Вейл, сказал что-то Фросту, однако ответа не получил. Ральфа Пёрсела я раньше не встречал и практически ничего о нем не слышал. Даже слухи не доходили. 50 лет, пару годиков можно прибавить или отнять. Волос на голове немного, лицо круглое, как у сестры. Бросилась в глаза занятная особенность. Едва кто-нибудь начинал говорить, он тут же переводил взгляд на кого-то другого. Если он делал это нарочно, то своего, безусловно, добивался. Хотелось с ним потолковать и убедиться, что он смотрит на тебя. Ноэль Теддер, опиравшийся на статую Джорджа Вашингтона, спросил меня: «Дину в чем-то подозревали, я правильно понял? А в чем?» Адвокат укоризненно покачал головой, а Маргу бросила: «Какая теперь разница? Она мертва». Пёрсел глядел на меня. Я пытался подобрать нужные слова, чтобы сохранить его внимание, но тут вернулась миссис Вейл. В руке она держала конверт. Села на краешек дивана, достала из конверта какие-то бумаги. «Что это?» — строго поинтересовался Фрост. «Алтея, я настаиваю, чтобы вы настаиваете сколько хотите», — отозвалась она. «Вы хороший адвокат, Энди, так считал Харальд. Я тоже так думаю. И доверяю вашим советам по поводу того, в чем вы разбираетесь. Но это совсем другое. Я рассказала вам, поскольку нуждалась в юридической консультации. Но сейчас, когда я знаю, что Дину убили на Iron Mine Road, помощь юриста мне ни к чему. Мне нужно нечто большее. Думаю, мне нужен Ниро Вулф». Она повернулась ко мне. «Он согласится приехать сюда? Или все-таки нет?» Я покачал головой. «Он никогда не выходит из дому по делам. Если хотите с ним повидаться,
Он будет доступен после шести.
Нет, я не готова. Нет. Давайте расскажу вам. Можно?
Конечно.
Я достал из кармана блокнот и ручку и присел на стул возле дивана. Она оглядела собравшихся.
Хочу, чтобы вы все это слышали.
Вы знали Дину.
Уверена, вы ценили ее ничуть не меньше меня.
Это вовсе не означает, будто она всем нравилась, но никто не станет отрицать, что работала она отлично, и на нее всегда можно было положиться. К сожалению, она...
В общем, послушайте.
Миссис Уэйл порылась в бумагах, извлекла один листок и протянула мне, после чего снова огляделась. Я рассказывала вам о письме, пришедшем в понедельник утром. Там говорилось, что Джимми похитили, и что мне позвонит мистер Нэп. Это письмо я показала Нира Вулфу. А еще я рассказала... Или нет? Рассказала, помню. Что, когда днем позвонили, Дина слушала и записывала этот разговор. Позднее она перепечатала свои заметки. Прочтите, пожалуйста, вслух, мистер Гудвин.
Быстрый взгляд на текст убедил меня, что шрифт такой же, как и в письме, с теми же плохо пропечатанными буквами. Правда, бумага подороже и размер иной. 8 на 11 дюймов. Я начал читать. «Миссис Вейл, это Алтея Вейл, а вы — Нэп. Я мистер Нэп. Вы получили письмо?» «Миссис Вейл, да, сегодня утром. Получила. Нэп, кто-нибудь еще нас слушает?» «Миссис Вейл, нет, конечно, нет. В письме было сказано «Нэп», и дальше молчите. Следуйте моим указаниям, если хотите вернуть своего Джимми живым. Деньги собрали?» «Миссис Вейл, нет, просто не успела. Письмо пришло утром. Нэп, так собирайте. Срок вам до завтра. Положите деньги в сумку, $500 000, поддержанными купюрами, номиналом не больше сотни. Поняли?» «Миссис Вейл, да, я поняла, но где мой муж? Он, Нэп, он цел и невредим. Ни царапинки, как говорится. Давайте все проясним, миссис Вейл. Будете играть по-честному, и мы свое слово сдержим. Теперь слушайте внимательно, я не собираюсь повторять. Соберите деньги, сложите их в сумку. Завтра вечером, во вторник, положите сумку в багажник вашего синего седана. Убедитесь, что багажник заперт. Поезжайте по Мэрит Парквей. Сверните на съезд к Уэстпорту на шоссе 33. Знаете это шоссе? Миссис Вейл.
Да.
Нэп.
Знаете, где находится ресторан Фаулерс Инн?
Миссис Вейл.
Да.
Нэп.
Поезжайте в Фаулерс Инн. Будьте там завтра в 10 часов. Сильно заранее не приезжайте. Опоздать можно на 5 минут, не больше. Займите столик слева и закажите себе выпить. Вам доставят сообщение. Поняли?
Миссис Вейл.
Да. Какого рода сообщение? Как я узнаю?
Нэп, узнаете.
Вы точно все поняли?
Миссис Вейл.
Да, ресторан Фаулерс Инн завтра в 10 вечера. Но когда?
Нэп, делайте, что вам говорят, остальное не важно.
Я поднял голову.
Это все.
Боже, мама! Воскликнул Нэйл Тедер. Ты могла бы позвать меня.
Или меня, хмуро добавил Эндрю Фрост.
И что? Скинулась миссис Вейл.
Что бы вы сделали?
Джимми вернулся, не так ли? Вон он стоит, живой и здоровый. Я обратилась к Нира Вулфу, о чем вам рассказала, его действия, быть может, помогли вернуть моего мужа. Не знаю, каким образом, и знать не хочу.
«По-моему, ты проявила отменную мудрость», — сказала Маргарет Эддер, «и правильно сделала, что не стала ни с кем советоваться.
Мистер Фрост убеждал бы тебя подождать, пока он отыщет прецеденты в книжках, а Ноэль поехал бы в тот ресторан, глядишь, фальшивую бороду нацепил бы».
«Так ты ездила туда, мама, в этот Фаулерс Инн?»
«Я поступила в точности так, как он требовал», — кивнула миссис Вейл.
«Конечно, мистер Грэм в банке что-то заподозрил.
Нет, не заподозрил, а заинтересовался. Он все спрашивал, для чего мне деньги. Но я просто сказала, что это мои деньги, как хочу, так и распоряжаюсь».
Приехала в ресторан чересчур рано, просидела в машине до 10, потом зашла внутрь.
старалась не показывать, как сильно волнуюсь, но вряд ли мне это удалось. Я все смотрела на часы, и в 10:20 мне наконец позвонили на номер ресторана. Голос был похож на голос мистера Неппа, но этот человек не представился. Он велел заглянуть в телефонную книгу Манхэттена на букву «Z» и повесил трубку. Я нашла книгу, и в ней лежала записка. Вот она. Мне вручили очередной листок бумаги. «Читайте, мистер Гудвин». «Секундочку». Джимми Вейл внезапно ожил и очутился рядом с женой. «Ал, я считаю, следует сделать небольшую паузу. Нам с тобой надо поговорить наедине. Ты сказала Гудвину, сказала Фросту, а пятница еще не наступила». Она накрыла его руку своей. «У меня нет выбора, Джимми. Теперь, когда Дина... Они убили ее. Читайте же, мистер Гудвин». Тот же шрифт, та же дешевая бумага, что и в письме, доставленном по почте. Я прочитал. «Немедленно уходите, ни с кем не заговаривайте. Идите к машине. Остальное прочтете, когда сядете в салон. Поезжайте к шоссе 7, поверните направо. За Вестоном сверните с шоссе на какой-нибудь проселок. Приблизительно через милю сверните еще куда-нибудь. Продолжайте ехать около получаса, поворачивая наугад. Затем возвращайтесь на шоссе 7 и поезжайте в направлении Данбери. Через милю после Бранчвилла остановитесь у ресторана «Fated Calf». Сядьте за столик и закажите себе выпить. Вам поступит сообщение. Я это заберу. И другой листок тоже», — сказал Джимми Вейл, протягивая руку. По его тону было ясно, что, примись я спорить и доказывать, мол, записки надо показать Вулфу, у меня ничего не выйдет, поэтому я быстро застенографировал оба текста в блокнот. В этом не было насущной необходимости, я давно научился запоминать дословно даже долгие беседы, но такие документы записывать все-таки желательно. Стенографировать печатный текст крайне просто, рука двигалась словно сама собой, а я продолжал слушать миссис Вейл. Я поступила, как мне велели. Думаю, их машина ехала за мной по пятам. Но не поручусь. Я не оглядывалась, наверное, просто не хотела знать. Во втором ресторане произошло то же самое, что и Фаулерс Инн. В 11:50 меня позвали к телефону, и тот же голос велел заглянуть в телефонную книгу на букву «У». Мне вновь передали записку. Вот, читайте. Знакомые шрифты и бумага. Я прочел. «Немедленно уходите, ни с кем не заговаривайте. Остальное прочтете, когда сядете в машину. Поезжайте по шоссе 7 до перекрестка шоссе 35. Сверните налево на шоссе 35 и поезжайте до Риджфилда. Через 2 мили после Риджфилда сверните налево на шоссе 123. Проедете 1,7 мили по шоссе 123, сверните направо на Iron Mine Road. Сбавьте скорость. Когда машина позади трижды мигнет фарами, остановитесь. Когда вторая машина тоже остановится, выйдите наружу и откройте багажник. К вам подойдет человек и скажет: самое время для Неппа. Отдайте ему сумку, он даст дальнейшие инструкции». «Так и вышло», — продолжила миссис Вейл. «Мне велели возвращаться в Нью-Йорк, нигде не останавливаясь, и наказали никому ничего не говорить, пока Джимми не вернется. Не то он не вернется никогда. Обещали, что он появится в течение суток. И он появился. Живой. Хвала небесам». Она протянула руку в его сторону. Но он был занят тем, что сражался со мной за последнюю записку, текст, который я переносил в блокнот. Теддеры, сын и дочь, заговорили наперебой, к ним присоединился и Фрост. Закончив стенографировать, я увильнул от Джимми и подошел отдать бумаги миссис Вейл. Джимми попробовал вмешаться, но ему не дали. Она забрала бумаги и сказала мне: «Вот почему я хотел увидеть Нира Вулфа. Или вас?» «Догадываюсь», — ответил я. «Мистер Вулф открыл вам, что мы подозреваем Дину Атли в причастности к похищению. А потом я сообщил, что ее тело найдено на Iron Mine Road, там, где вы передали похитителям сумку с деньгами. Вам придется непросто, когда полиция округа Вестчестер примется выяснять насчет мисс Атли и насчет того, зачем вы отправили ее к Нира Вулфу, в особенности, если вы с мужем по-прежнему намерены хранить молчание до пятницы. Кстати,
Копы еще не объявлялись?
Пока нет. Скоро непременно приедут.
Что до нас с мистером Вулфом, мы будем молчать до 11 утра пятницы. Он назначил именно такой срок, потому что ровно в 11 выходит из оранжереи. Что касается вас с мужем, ваших сына и дочери, брата и адвоката, решайте сами. Утаивать информацию, важную для расследования преступления, рискованно. Однако, если это делается ради спасения жизни, если, по-вашему, мистер Нэп не блефовал, угрожая, что вы с мужем пожалеете, нарушив обет молчания, то вряд ли, думаю, к вам станут сильно придираться. Это вы хотели услышать от мистера Вулфа и от меня?
Нет. Она сложила бумаги обратно в конверт и теперь прижимала тот к груди.
Не совсем. Я желаю знать, почему вы решили, что Дина замешана в похищении.
Понятно. Я сунул блокнот в карман.
Вы ее там не заметили?
На Iron Mine Road.
Нет, что вы!
А между тем она там была.
Или вы подумали, что вас преследовал одинокий мужчина?
Я больше никого не видела. Было темно, и я... не... мне было наплевать, один он или нет.
Как он выглядел?
Не знаю. Пальто, шляпа низко надвинута, лицо закрыто, только глаза сверкали.
Кто уехал первым, вы или он?
Я. Он так распорядился. Велел ехать дальше и найти место для разворота.
Его машина была на месте, когда вы возвращались?
Да, он прижался к обочине, давая мне проехать.
Другие машины вы на дороге видели?
Нет, она нетерпеливо взмахнула рукой. Какое все это имеет отношение к Дине?
Никакого, ответил за меня Ноэль Теддер.
Он же детектив, мам. Они все нудные, так и норовят досуха выжить.
Я категорически возражаю, подал голос возбужденный Эндрю Фрост. Категорически. Слышите, Алтея? Вы совершаете серьезную ошибку. Джимми со мной согласится, верно?
Соглашусь, ответил тот, успевший опять перебраться к камину.
Джимми, неужели ты не понимаешь? — вскричала миссис Вейл. — Она была там! Ее убили! Я должна знать, почему Нира Вулф ее подозревал!
И обратилась ко мне.
— Почему?
— Я лишь мальчик на побегушках, — покачал я головой. — Попробуйте сами догадаться. Я встал. Тот телефонный разговор с мистером Нэпом в понедельник днем, записанный Диной. Могу я увидеть машинку, на которой была напечатана запись? Мне ответили трое одновременно. Джимми Вейл и Эндрю Фрост, не сговариваясь, произнесли «нет».
«Ну, что я тебе говорил?» — изрек Ноэль Теддер.
Миссис Вейл не обратила на них внимания.
«Зачем?»
— спросила она. «Возможно, я отвечу, когда увижу. Кроме того, у меня есть предложение. Эта машинка здесь?»
«В кабинете?»
Она поднялась.
«Вы скажете, почему заподозрили Дину?»
«Да. Или вы сами сообразите?» «Идемте». Она двинулась к выходу, игнорируя протесты мужчин. Я последовал за ней до дверного проема в коридоре, где она нажала на кнопку в стене. Дверцы автоматического лифта разошлись в стороны. Он был куда новее и лучше лифта, которым пользовался Вулф, чтобы подняться к себе в комнату или в оранжерею. Ни дребезга, ни лязга. Когда лифт остановился и дверцы открылись, миссис Вейл повела меня по очередному коридору, чуть поуже, пожалуй, того, что внизу. Мы очутились в комнате, намного уступавшей размерами библиотеки Харальда Ф. Теддера. Я по привычке замедлил шаг, чтобы оглядеться. Два письменных стола, один большой, другой маленький, полки с книгами и журналами, шкафчик для документов, массивное настенное зеркало, телевизор на подставке, фотографии в рамках. Миссис Вейл подошла к маленькому столу и резко обернулась.
«Ее нет. Машинки нет».
Я приблизился. На краю стола располагалась подставка для машинки, сиротливо пустовавшая. Миссис Вейл растерянно смотрела на нее. Сами собой напрашивались два вопроса, и я не преминул их задать. «Машинка всегда стоит здесь. Или ее могут уносить в другую комнату?»
Она всегда здесь, это ее место.
Когда вы видели ее в последний раз?
Не скажу, надо подумать. Сегодня я сюда не заходила весь день, только конверт с бумагами взяла вечером. Не заметила, что машинка пропала. Вчера... Трудно вспомнить, но кому она могла понадобиться?
Может, кто-то ее взял на время и отошел к двери.
Доложу мистеру Вулфу. Если он что-то надумает, мы вам позвоним. Главное — сохранить молчание до пятницы. Если, конечно, вы не... Но вы ведь собирались рассказать, почему заподозрили Дину.
Не сейчас. Найдите машинку, тогда и поговорим. Я вышел. Мне вслед по коридору несся ее голос, но я не сбавлял шага. Не в том я был настроении, чтобы светские беседы вести. Не стоило вообще упоминать о машинке. Она не имела отношения к делу, за которое Вулфу платили гонорар. Но очень уж хотелось получить образец машинописи. Ноэль Теддер прав. Я детектив. Мне нужно все знать. Бред. Наплевав на лифт, я стал спускаться по лестнице. 3 этажа. Внизу, стоило мне появиться, из арки возникла та же особа с квадратным лицом. Она держала в руках мое пальто. Когда она распахнула дверь, я столкнулся с входящим в подъезд Беном Дайксом, начальником отдела детективов в округе Вестчестер. «Привет», — поздоровался я. «А что так долго? За превышение скорости тормознули?»
«В парке гулял. Голубей кормил», — ответил он. «Не хотел мешать. Сразу видно человека искушенного. Ценю. Таких бы побольше». Я обогнул Дайкса, вышел и направился на 81-ю улицу, где была припаркована моя машина.